начале было что-то. Что было в начале? Что было потом? У всех по-разному. Версии и факты из истории религии. У микрофона Ивар Максутов.
6:05 в Москве. У микрофона я, Ивар Максутов. Как обычно, в это время начинаем разговор об истории религии. Собственно, разговор о том, что из себя религия представляет, как она функционирует, как она возникала, как она менялась и что с ней происходит сегодня. Плюс 7-925-48-94-8, телефон для смс-ок, 8-495-7373-94-8, телефон прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы или пишите их в смс-ках, если звонить не хотите. А также можете писать нам в Twitter «Говорит МСК». Буду на ваши вопросы отвечать по мере возможности. В прошлый раз мы говорили с вами про такое понятие, очень важное для социологии религии и вообще для мира религии как секта, и вообще говорили о том, как возникает религиозная жизнь. Мы-то привыкли видеть религию в каком-то неизменном виде, и чаще всего за нашу жизнь с религией мало что происходит, по крайней мере, мы этого не замечаем. Привыкли считать, что это какая-то очень древняя, очень старая вещь, которая дана нам в этом неизменном виде. Но, разумеется, что люди, изучающие историю религии, понимают, что это совсем не так, и знают о том, как она менялась. И в том числе фиксируют это, и фиксировали на протяжении всего 20 века, момент возникновения религиоведения в конце 19 века до наших дней, фиксировали, как возникают новые религиозные движения, как возникают новые культы, как возникают явления, которые мы в том числе называем сектами. И не случайно, что я взял это понятие, взял это очень проблемное и важное слово, потому что журналисты и мы в нашей речи повседневно часто используем его, совершенно не задумываясь о его значении и редко подвергая, собственно, язык критике. А это крайне важная практика вообще для науки, но которая необходима и нам в нашей повседневной жизни, поскольку за этими понятиями кроются важные смысловые конструкции, которые, будучи использованы без всякого размышления, без всякой критики, способны существенно испортить и нам, и окружающим жизнь. Вот одно из таких понятий – это секта, поскольку, будучи создано и возникло оно в академическом пространстве, будучи созданным там, оно имело очень простое и понятное значение. Чаще всего все-таки негативное, но при этом имело очень четкий и ясный смысл. Сегодня мы чаще всего используем его как ругательство. Когда я говорю «мы», я имею в виду общество, мы чаще всего используем его именно так, хотя на самом деле оно имеет очень понятный, простой социологический смысл, и мы его постарались подробно проговорить. Вот сегодня я хотел поговорить про то разнообразие религиозного мира, которое возникает благодаря такому явлению, как секта. То есть благодаря тому, что религиозные традиции вообще склонны делиться, вообще склонны дробиться. На самом деле для самих традиций, для самих представителей религиозных традиций это крайне болезненная вещь, поскольку все-таки, если вы являетесь носителем некоторого мировоззрения и объединяетесь в большую мощную религиозную группу, называете ее, скажем, церковью или как-то иначе, то отделение части ваших собратьев и людей, близких по вере, отделение крайне болезненно. А тем более болезненно, когда эти люди претендуют на то, что они-то и являются истинно верующими. Собственно, это и происходит чаще всего с возникновением секты, поскольку она противопоставляет себя предшествующей организации, она противопоставляет себя предшествующей религиозной группе. И чаще всего противопоставляет себя и миру. И вот такое деление крайне болезненно, поскольку оно некоторым образом ставит под сомнение и факт истинности вашей веры. А еще сложнее, поскольку представители новых религиозных движений обладают некоторыми качествами, которые чаще всего представители традиционных религий, или ну, традиционная религия вообще довольно сложная, спорная понятие, предшествующие, скажем, традиции религиозных, они не обладают, поскольку в новых религиозных движениях очень сильно такое горение в вере. Люди стараются делать в таком неофитском запале, стараются делать то, что в предыдущих традициях казалось, ну, может быть, не столь важно. Похожим образом, надо сказать, что первые аскеты и монахи в христианстве испытывали, ну, определенное сопротивление со стороны окружающей их среды. Не все готовы согласиться с тем, что человек совершает вот подобного рода подвиги. Кто-то готов назвать их неким самоистязанием, самобичеванием, неверным путем. И даже обвинить в какой-то ереси. И подобным образом появление сект, которые ставят планку духовной жизни выше и заставляют своих последователей идти дальше на этом религиозном пути, конечно, вызывает зачастую сильное раздражение. Надо сказать, что у этого есть и в ряде случаев и оправдание, поскольку, как я уже сказал, для такой группы характерен такой тоталитарный стиль управления, где-то авторитарный. Так же, как для многих общественных институтов, в которых мы готовы принять этот тоталитарный или авторитарный формат, ну, скажем, одной из тотальных институций является армия. И для того, чтобы она функционировала, для того, чтобы она функционировала в нашем обществе так, как мы привыкли, необходим тотальный контроль за жизнью людей, которые в этой армии находятся. Довольно с большим трудом либеральные реформы, вообще какое-то либеральное мышление проникает в подобные институты. Тоже касается и вот подобных новых образований, как многие закрытые группы. Ну, я приводил пример с другими религиозными традициями, где возникновение группы внутри, возникновение такой секты внутри религии, скажем, как христианство, возникающее как такая нео-иудейская секта, конечно, вызывает внутри самого сообщества большое количество проблем и такого напряжения. И христианство, надо сказать, что в первые века в значительной степени именно поэтому вынуждено вести закрытый образ жизни и совершенно закрываться и от окружающего пространства, что вызывает большие трудности. Христианам потом приходится на протяжении многих десятилетий или даже веков объяснять римскому обществу, во что оно действительно верит, и объяснять, что оно не совершает никаких преступлений на своих закрытых тайных собраниях. И, надо сказать, именно закрытый характер, конечно, вызывает многие вопросы и подозрения. Особенно сегодня, когда на деятельность подобных организаций накладывается еще много политических факторов, зачастую, поскольку, скажем, организация возникает в одной стране, но все они зачастую, за редким исключением, на самом деле, не занимаются прозелитической деятельностью. Большая часть направлена на активный прозелитизм, на активное вовлечение большого количества людей в собственную организацию и обращение в собственную традицию. И поэтому, конечно, это вызывает еще много вопросов в таком политическом контексте. Но это явление отнюдь не новое. Хотя, конечно, мы, как жители России, на постсоветском пространстве столкнулись с этим после падения железного занавеса. Да, на территории России были новые религиозные движения, поскольку само явление возникло в XIX веке, по крайней мере, те религиозные организации, которые мы знаем сегодня. В каком-то смысле первые протестанты в XVI веке тоже были новым религиозным движением. Они тоже возникали как группа, призывавшая, по сути, к реформе, то есть к реформации, к обновлению. Их протест был направлен к католической церкви. Их протест был не на разрушение католической церкви, но на ее обновление. И первые протестанты отнюдь не стремились к всякому уничтожению церкви. Нет, они хотели ее обновить и не думали о том, чтобы создавать какую-то самостоятельную отдельную церковь. Их движение было направлено на реформу, на обновление, на отказ, скажем, от индульгенций, на изменение порядка службы, на увеличение проповеди, на доступность священного писания, на то, чтобы люди могли читать Библию, не просто ее слышать на богослужении, но иметь возможность ее постоянно читать и так далее. И вот все эти факты были направлены на обновление существующей церкви, но отнюдь не на уничтожение ее совершенно. В дальнейшем уже ход исторических событий и реакция католической церкви на протест привела к тому, что протестантские движения сформировались в самостоятельные церкви, в самостоятельные деноминации, а потом и церкви. Ну вот подобная же волна некоторого религиозного поиска, религиозных исканий возникло в середине XIX века, когда один за другим возникают целый ряд новых религиозных традиций, новых движений, которые направлены на некоторое внутреннее обновление или появление новых фундаментально отличных идей от существующих. Одним из первых в этой волне является Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней, которых мы сегодня называем мормонами. В прошлый раз был про мормонов как раз вопрос. Вот это одно из первых новых религиозных движений, которое возникло в 30-е годы 19-го столетия. И оно принципиально отличалось от того, которое... От, его учение принципиально отличалось от существовавших протестантских традиций. Джозеф Смит и его откровение, которое было дано ему через ангела Мормона, принципиально изменяло или дополняло существующую христианскую традицию. И в этом смысле те появлявшиеся позже новые религиозные движения христианского толка можно назвать неопротестантскими или неохристианскими. Скорее уж неопротестантскими, поскольку каждая из них пыталась дополнить библейский текст и библейскую традицию какой-то своей, новой традицией. Это касается и свидетелей Иеговы, которые, по сути, пытались реинтерпретировать Библию и возникли первоначально как библейские кружки. Если вы обратите внимание, сегодня свидетели Иеговы – это полноценная такая религиозная традиция, существующая уже там почти сотню лет. И у этой традиции, конечно, как бы был некий корень, откуда она возникает. И этот корень были библейские кружки. Это было изучение библейского текста, попытка его понять, разобрать, которая сформировала самостоятельную новую традицию через новое прочтение, через новую интерпретацию Библии, которая принципиально отличалась от существовавших даже самых там, радикальных в своих воззрениях протестантских деноминаций. То же самое Джозеф Смит. Джозеф Смит фактически книгой Мормона дополняет, то есть создает некий Третий Завет. Надо сказать, что у некоторых таких неохристианских культов, неохристианских традиций, текст этот новый так и называется Третий Завет. И, скажем, у церкви Виссариона мы знаем возникновение подобного текста, церковь Объединения Сан-Мюн-Муна создает подобный текст. И это характерная черта, попытка некоторым образом скорректировать, дополнить, продлить, создать новый, вот этот вот новый завет, некий третий текст к двум существующим, поскольку для христианской традиции есть вот две книги. Есть Ветхий Завет, есть Новый Завет. И, соответственно, вот есть некое третье дополнение. Отсюда возникает большой пласт новых религиозных движений, которые могут быть названы неохристианскими. Которые, еще раз повторяю, отличают то, что они создают некое дополнение к существующим традициям принципиально. В то время как до того существовавшие протестантские традиции, их было несколько волн, и протестантская такое обновление продолжается, развитие внутри продолжается, но каждое из них, это принципиальное их отличие от новых религиозных движений, состоит в том, что они отделяются внутри существующих церквей, но никто из них не пытается изменить или дополнить существующий библейский текст. Они могут бесконечно спорить о их содержании, они могут спорить о формате текста или правильности перевода, уточнять какие-то слова или понятия, но никто из них не отходит от некоторого ядра вот этого протестантского, не пытается радикально изменить учение. Вне зависимости от того, скажем, как они выбирают таинства, какие таинства сохранять, каким образом объяснять крещение или причастие, как трактовать практику священства, кто такие священники и так далее. Но одно из первых, конечно, появляется именно неохристианские традиции. Это не исключительно, как может показаться, американское явление, хотя многие, большинство новых религиозных движений появляются в Америке. Связано это с значительными свободами в отношении религиозных традиций и вообще с некой такой религиозной толерантностью, существовавшей в Америке. и что позволило, собственно, возникать подобным различным кружкам и возникать новым религиозным движениям. И до сих пор эта традиция сохраняется, и поэтому многие НРД возникают именно там. Но надо сказать, что это явление общемировое, которое на рубеже 19-го, начала 20 века получило колоссальный всплеск до начала Первой мировой войны. Можно обнаружить в истории, кстати говоря, даже целые такие конгрессы новых религий, не только новых, вообще конгрессы религий и общий рост такого экуменического настроения. Надо сказать, что вообще чувство некой такой солидарности межрелигиозной, оно способствовало росту этих новых религиозных традиций, когда религии начали представители разных религиозных традиций начали знакомиться между собой довольно тесно и плотно. И в том числе пытаться каким-то образом перенимать идеи одной или другой традиции. Это на стыке возникали некие новые синкретические образования и параллельно некий общий взрыв интереса к религиям, к духовности, к каким-то духовным практикам самого разного толка, в том числе эзотерическим. И на этом фоне возникает целый пучок новых групп, культов по всему миру. И от Японии до Соединенных Штатов Америки. А в России, надо сказать, что тоже происходит подобного рода процесс. Возникает целый ряд религиозных сект, которых мы сегодня знаем и пытаемся даже как-то реконструировать из этнографических данных. Какие-то секты там более известны, какие-то менее известны. Вот я упоминал, в частности, такую русскую секту, как скопцы, которая была крайне популярна и пользовалась большим авторитетом и влиянием и властью, вплоть до того, что царское правительство вынуждено было рассматривать это как особый вопрос. Да, плюс 7-925-48-94-8, напоминаю, телефон для смс-ок, если по ходу эфира у вас они возникают, пишите, а если хотите задать вопрос в прямой эфир, то 8-495-7373-94-8, чуть позже буду принимать ваши звонки. Меня спрашивают про некое понятие «скрытые секты». Вы знаете, я не очень понимаю, о чем идет речь, которая оказывает влияние на политику, проводимую в стране. Не знаю, о чем вы говорите. Если вы говорите про какие-то, скажем, политические клубы, которые действительно существуют, в них есть некий такой философский, мировоззренческий элемент, то да, такие клубы существуют по всему миру, они известны, это некий способ политической элиты взаимодействовать между собой, но и в некотором смысле ее можно назвать сектой, но только не в религиозном, конечно, а в неком таком философском смысле. Но, честно говоря, представить себе, что есть подобная религиозная секта, довольно трудно. Чаще всего есть некое понимание политических процессов, за которыми может возникать подобные клубы. И они являются, ну, понятной формой организации политических элит по всему миру. На протяжении всего 20 века они существовали, и вряд ли в ближайшее время они исчезнут. Вот. Но к теме, о которой я сегодня говорю, это не имеет прямого отношения. Так вот, возникающие на рубеже 19 и 20 века новые религиозные традиции, всплеск интереса к духовности, к различным формам религиозных, эзотерических, подобных магических практик, отсюда интерес к оккультизму, отсюда возникновение целого ряда философских, таких религиозно-философских идей. Причем происходит это по всему миру. Это не исключительно, еще раз подчеркну, там, американская, скажем, какая-то европейская история. Это не прогнивший Запад, это общий дух времени. Эти традиции возникают в том числе и в Африке, они возникают, эти процессы происходят в Индии, эти процессы происходят в Японии, в Китае. И совсем никак не связаны с какой-то определенной, скажем, европейской или американской ментальностью. В значительной степени это процессы, подталкиваемые глобализацией, взаимным проникновением культур, знакомством представителей разных традиций с другими культурами, существовавшими до этого достаточно обособленно. И вот на этом стыке возникают некие новые синкретические идеи, которые толкают людей на то, чтобы в том числе смотреть на процессы глобально. А взаимопроникающие идеи позволяют возникать новым совершенно традициям. Идея, в том числе, Третьего Завета, это идея там, нового пророчества внутри христианства. Вот мы жили столько лет, почему же больше ничего не происходит? Чаще всего Третий Завет, или вот эта некая третья, новая, дополняющая идея, носит апокалиптический характер. То есть она говорит о том, что приближается конец света, новое пророчество. Там, чтобы спастись, необходимо то-то, то-то и то-то. Для того, чтобы спастись, необходимо как-то радикально изменить жизнь. Примкнуть к Новому Завету, примкнуть к новой церкви, отказаться там от чая, кофе или еще чего-то, начать жить по тем или иным правилам. Представители подобных религиозных организаций, надо сказать, что иногда исчезали там, через 10 или 15 лет, разочаровавшись в этом первом пророчестве или не сумев сколотить достаточно крепкую общину, но многие из них продолжали существовать на протяжении сотни лет или там, десятков лет, и многие из них существуют до сих пор. В Америке есть целые огромные религиозные группы, поселения, города, которые просто населены представителями этих традиций. Самые известные, наверное, это амиши, которые не используют электричество, в практике которых отсутствуют новые какие-то технические средства и приспособления, о которых снят не один десяток научно-популярных фильмов, о которых регулярно пишут в газетах и журналах. Я думаю, что, в общем, вы без труда найдете информацию о них. Но это только одно из проявлений, такое наиболее известное, наиболее такое массовое. Это часть жизни, скажем, современных Соединенных Штатов, которые сохранили этот уклад. Думаю, что если бы в России не было революционных таких потрясений, не было бы борьбы с религиозными традициями, то на сегодняшний, то есть не было бы Советского Союза, по большому счету, то есть на сегодняшний день на территории Российской империи, Российской Федерации, как бы наша страна ни называлась, было бы большое количество тех самых групп, которые, скажем, сохранили бы традиции предков, возможно, какие-то скопческие сообщества и так далее, которые там хлысты, тоже одна из русских сект, которая бы до сих пор существовала на территории нашей страны и сохраняла бы традиции, практики, существовавшие, скажем, 150 лет назад. Вот, поэтому эти традиции сохраняют свое существование, но часто они возникали, особенно неохристианские образования, возникали вокруг нового пророчества, новой идеи спасения, некоторого обновления. И надо сказать, что еще одна волна возникает после Второй мировой войны. И для религиоведов, конечно, новые религиозные движения предметом интереса становятся именно тогда. В первую очередь в Японии, послевоенная Япония, а тут надо понимать исторический контекст, поскольку это падение фактически императорского дома, это разочарование в националистических таких настроениях, существовавших в Японии, в чувстве превосходства над неким белым человеком, отсюда и такая амбивалентная связь, такая амбивалентная ситуация, когда с одной стороны разочарование, с другой стороны зависть по отношению к белому человеку, которое существовало в Японии. Мы, кстати, отдельно довольно подробно говорили в этой передаче с Александром Мещеряковым, и советую его послушать на постнауке про японскую культуру и вот это состояние отношения между японцем и белым человеком. И, конечно, это произвело сильный стресс для нации, для культуры. И на этом фоне возникает целый ряд новых религиозных движений. Они так и называются на японском новыми религиями. И вот это сочетание НРД или новой религии появляется в первую очередь как калька японского понятия. Возникающий целый новый пучок, он вызывает огромный интерес исследователей, при этом как американских, так и самих японцев, которые, надо сказать, что имеют очень сильную религиоведческую школу, изучают религии на протяжении там, больше сотни лет. Одна из старейших религиоведческих ассоциаций находится в Японии. Японцы как раз в силу специфики такой синкретического характера собственной религиозной жизни, где одновременно сочетаются, по крайней мере, несколько религиозных традиций, скажем, традиционное японское синто, буддизм, христианство, имеют понимание того, что вот религии можно изучать некоторым академическим способом. Они первые касаются этого явления, изучают его академическим путем. А каким образом и как меняется дальше религиозный мир, поговорим после короткого перерыва на новости. Никуда не переключайтесь.
История религии.
Все
Это история религии, да, небольшой у нас технический сбой. 8495-7373-94-8. Значит, снимаю мораторий с телефонных звонков. Если хотите задавать вопросы, звоните, буду на них отвечать. Плюс 7925-48-94-8. Сохраняется телефон для смс-ок. Вопросы можете присылать сюда. Только про темные странные скрытые силы можете не спрашивать. А вот про новые религиозные движения, про секты и все, что с этим связано, пожалуйста, с удовольствием буду на ваши вопросы отвечать. Значит, что касается существовавших там и возникающих явлений, конечно, после Второй мировой войны вообще во всем мире, надо понимать, колоссальный стресс, напряжение, из которого зачастую, как темы смерти и рождения, возникают новые религиозные традиции. Это вообще, ну, некая понятная норма. И понятная она нам сегодня, потому что мы все-таки знаем историю религии, понимаем, когда они возникают, когда возникают религиозные традиции. И после Второй мировой войны возникает целый ряд важных направлений, скажем, такое явление, как неоиндуизм. Такое направление, как неоиндуизм. Одновременно возникает целый ряд таких синкретических мощных движений, которые позднее будут названы New Age, где переплетаются огромное количество, мозаично переплетается огромное количество самых разных традиций, самых разных групп и явлений. Неоиндуизм, очень важно, как я уже сказал в начале, очень точно использовать и подбирать понятия, поскольку в противном случае мы рискуем повлияет на дискурс и повлияет на нашу возможность коммуникации. Поскольку, скажем, такие группы, которые возникают сегодня на территории России и используют православную терминологию, православные понятия, ссылаются на некий православный опыт, как, скажем, так называемая религиозная организация, которая называется «Богородичный центр», ряд новых религиозных групп, которые отсылают нас к православной традиции, говорят о том, что они являются истинной православной церкви или истинным православным каким-то образованием. Часто именно в риторическом таком ключе и даже в некотором смысле в теологическом ключе называются псевдо-православными группами или, скажем, псевдо-христианскими. В данном случае в отношении целого ряда индуистских групп новых движений используется понятие и категория псевдо. Это крайне опасная формулировка, поскольку это означает, что есть некий источник правильного понимания, который можно, некий эталон православности, христианскости, индуистскости и так далее, и так далее, и так далее, который можно использовать для оценки того, является ли эта традиция истинной или она является ложной, то есть псевдо-традицией. Правильнее было бы использовать, конечно, приставку «нео», поскольку речь идет о некотором новом образовании, отличном от предыдущей традиции. Но если мы возьмем историческую линейку, то, разумеется, каждая новая традиция в момент возникновения, в момент отделения от материнской, в момент отделения от предыдущей или некоторого изменения ее, конечно, вступает в ней противоречие. Иначе, собственно, никакого разделения бы и не было. Поэтому эта традиция скорее является неким новообразованием, и мы его можем так маркировать, как, например, общество сознания Кришны, которое возникает после того, как индуистские традиции попадают на Запад. Важно, что неоиндуизм, его отличительная черта – это стирание границ между индусами или людьми, родившимися внутри одной из каст, то есть принадлежащие к кастовому индуистскому обществу. Вот эта граница стирается. Стирается идея того, что человек, не родившийся в одной из каст, может следовать одной из индуистских традиций. Принципиально было, что для традиционного индуизма, хотя традиционный индуизм — это вообще довольно сложная категория, у многотысячелетней традиции, которая пережила огромное количество изменений, трансформаций, реформ, разных школ, их возникновений и сект, по сути, индуистских, да, школ, традиций, возникновения и угасания, конечно, было огромное количество самых разных изменений форматов, и говорить о том, что есть какой-то конкретный традиционный индуизм, довольно сложно. Но если мы говорим об индуизме, противопоставляя его неоиндуизму, то, конечно, главной отличительной чертой является возможность, в первую очередь, там, европейца или американца, то есть человека, не родившегося в одной из каст, стать индуистом. То есть, по сути, принять ту или иную школу, ту или иную традицию. Ну, в частности, одна из таких традиций – общество сознания Кришны, одна из первых организаций, ту, которую мы знаем как кришнаиты, которую мы видим время от времени на улицах, скажем, Москвы, еще каких-то городов, которая является, как кажется, совершенно чужеродной этой культуре и вроде бы совершенно внешней и наносной. Кому-то кажется забавной, кому-то кажется странной и так далее, но для кого-то кажется совершенно какой-то провокацией. Это, конечно, некая новая, обновленная традиция, поскольку позволяет, скажем, москвичу, ростовчанину, пермяку стать последователем этого движения, что было бы в традиционной логике индуистских школ, конечно, невозможно, если ты не родился в одной из каст, если ты не родился индус. Помимо самого популярного, наверное, самого известного вот этого кришнаитского движения, общества сознания Кришны, есть еще целый ряд традиций, которые возникают в результате, с одной стороны, движения индуистских учителей и гуру навстречу Западу, то есть перемещение их в Европу, в Соединенные Штаты Америки, в Канаду и так далее, где они начинают проповедовать довольно активно, где набирают огромное количество последователей. После Второй мировой войны общество и молодежь, особенно бэби-бумеры, то есть вот это поколение, родившееся после войны, поколение, которое родилось в благополучном мире, где родители пытались и стремились дать им все, что только возможно, двигаются в направлении вот этого нового духовного поиска и обнаруживают для себя загадочный, неведомый мир Востока. И после Второй мировой войны, конечно, появляется огромный всплеск новых традиций, которые наполнены восточной духовностью, восточными идеями. И одно из них, вот как раз я как уже сказал, общество сознания Кришны, но их было немало. И представители музыкальной индустрии, музыкальной элиты, те же самые, скажем, Битлз, кумиры миллионов, отправляются в паломничество в Индию, находят там какие-то новые идеи для себя и в том числе являются важным коммуникатором и медиатором на пути продвижения этих идей на Западе. И на этом фоне возникает огромное количество самых разных традиций и школ, которые, с одной стороны, наполняют культуру, с другой стороны, изменяют религиозную жизнь, религиозные традиции. Сегодня довольно трудно проповедовать и говорить о религии, не учитывая существование вот всех этих традиций. Надо понимать, что там до Второй мировой войны для западного мира эти традиции были, во-первых, малоизвестные, а во-вторых, они воспринимались как нечто совершенно экзотическое и чужеродное. То есть совершенно что-то другое, абсолютно чужое, иное, инаковое. И хотя к этим традициям и к идеям обращались люди, интересующиеся религией, и философы, какие-то религиозные философы, религиозные мыслители, но это явление не было массовым. А здесь оно приобретает массовый характер. И для религии это очень важно, поскольку наличие религиозных мыслителей, философов, интересующихся той или иной традицией, мы знаем, что и ученые первой половины 20 века интересовались восточными практиками и восточными культами, и философы, но это явление для того, чтобы стать религиозным, а не существовать в пространстве религиозной философии, должно стать массовым. Ну, должно появиться сотни, тысячи, десятки тысяч последователей для того, чтобы могли появиться новые религиозные движения, для того, чтобы появились вот эти религиозные секты, религиозные группы и такие массовые явления, как, скажем, Международное общество сознания Кришны. Конечно, ну, необходимо совершенно иной кардинальный переворот. И это, в свою очередь, толкает вот это знакомство с другим миром, с миром восточной духовности, оно толкает людей на некоторое переосмысление уникальности собственной традиции. На то, чтобы начать трактовать собственную религиозную жизнь или традиционную, понятную тебе, скажем, католическую или какую-то форму протестантизма, христианства, пытаться трактовать в каком-то новом, расширенном ключе. И в этом пространстве возникает большое количество, вот в момент этого некого переосмысления, реинтерпретации, возникает большое количество синкретических культов, которые пытаются совмещать самые разные традиции, которые пытаются их синтезировать, которые пытаются обнаружить некий общий корень у разных религий. И в этот момент и на протяжении всей второй половины XX века постепенно религиозная жизнь начинает атомизироваться, она начинает делиться на более мелкие составляющие, на более мелкие группы, на некоторые более мелкие элементы, в котором каждый способен, или, по крайней мере, вот эта способность создания религиозной традиции и возможность ее создания усиливается. При этом массовая культура, которая, по сути, возникает благодаря новым технологиям, благодаря телевидению, благодаря массовому проникновению радио, благодаря развитию в дальнейшем интернета, киноиндустрии, возникает целый ряд образов, которые до этого вообще не возникали и не существовали в этом пространстве. Скажем, так называемые религии НЛО, которые отсылают к внеземному происхождению жизни и ссылаются на этот опыт, дополняют существующие традиции. Идея, которая до этого не существовала, которая, в общем, была совершенно странной и чужеродной. Ну вот, в том числе и она возникает. Давайте хотя бы один звонок послушаем. 8495-7373-94-8. Алло, здравствуйте, говорите в прямом эфире. Алло.
Здравствуйте, меня зовут Максим.
Да, Максим.
Скажите, пожалуйста, вот какова перспектива вот новых вот этих религий, по сути дела, в наш век, когда, в общем-то, век интернета, и знания лежат на поверхности, человек осознанно может избирать. Он уже не в тумане живет. Вот как вы думаете, как это сочетается с образом городского жителя?
Я понял вас. Спасибо. Смотрите, человек выбирает религиозную традицию не в тумане. Ну, то есть, можно как бы пытаться представить это как некий туман, но, конечно, человек выбирает религиозную традицию в результате некоторого внутреннего поиска. Почему он выбирает вот эту одну или другую традицию, это отдельный вопрос. Но у него есть некий внутренний запрос. Страх смерти, переживание рождения, некоторое состояние поиска смысла жизни. Он ищет ту или иную традицию. И интернет позволяет ему как раз выбирать из большого количества самых разных традиций ту или иную. И в этом смысле интернет как раз способствует появлению новых религиозных движений, их распространению, потому что дает доступ к этой информации. Давайте еще один звонок послушаем. Алло, здравствуйте, говорите в прямом эфире. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Михаил.
Да, Михаил.
А на ваш взгляд, есть ли какие-то объективные критерии сравнивания религиозных традиций?
Спасибо, есть. Этим занималась. Ну, сравнивание вопрос... это же вопрос критерия. То есть вы можете сравнить, скажем, вопрос правильности подобранного критерия. Мы можем сравнить религиозные традиции по количеству, по численности. Можем сравнить по силе определенных установок, где сильнее заряженность на те или иные идеи. Можно так сравнивать. Но можем сравнивать по силе тех или иных идей, их присутствию или отсутствию. Вопрос правильности подобранного критерия. И если вы хотите сравнить по принципу лучше-хуже, вот тут уже возникает вопрос. Более экстремистские, менее экстремистские – это вопрос. Потому что это вопрос про конкретные религиозные группы и образование. Но да, мы знаем, что в тех или иных, в одних традициях сильнее, скажем, настрой на там, тоталитарный или авторитарный, в других традициях меньше. Вот так можно сравнить. Давайте еще звонок. Алло, здравствуйте.
Алло. Алло, здравствуйте.
Да.
Меня Иван зовут.
Да, Иван.
Скажите, пожалуйста, есть ли критерии разделения традиционных религий и так называемых сект? И второе, вот верующие люди, в принципе, многие из них разумные, они не могут не понимать, что если они верят в какую-то религию, то, скорее всего, все остальные неправильные, либо их религии неверные. Нельзя ли как-то их уразумить на этом направлении?
Понятно, спасибо. Значит, смотрите, про второй вопрос. Насчет того, разумный или неразумный, это опять вопрос критерия. Значит, что касается могут понимать или нет, есть разное толкование этого спасения. Ну, скажем, для христиан есть отсылка к апостолу Павлу, который говорит, что, в общем, христиан будут судить по христианскому закону, а язычников по природному закону. То есть, в общем, по некому закону совести. Понимаете? В этом смысле вот простое вам объяснение. Вот верующий христианин может сказать, что, ну как, вот я вот верю, Господь меня будет судить по Богом данному закону, скажем, по библейскому закону. А язычников, которые не были просвещены светом Евангелия, ну вот их будут как-то по-другому, попроще будут судить. Но вот, вот вам одно объяснение. Какое-то объяснение религиозной традиции может быть такое, что вот мы в это верим так, а представители вот другого мира, другой культуры в это верят по-другому. Поэтому пространство для интерпретации очень богатое. И надо сказать, что так или иначе представители религиозных традиций возвращаются и пытаются это себе объяснить. Есть знаменитая проблема теодицеи, оправдание Бога каким, в христианстве. Каким образом возможно, что Бог будет карать, как он будет уничтожать разумных, созданных им существ. Но таких объяснений довольно много, они совершенно разные. И это совсем не проблема. То есть это проблема для религиозного мира, конечно, но она имеет много разных вариантов объяснения, и поэтому вполне спокойно позволяет в сознании верующего уживаться двум этим вещам. Вот. А что касается разделения традиционных и нетрадиционных, традиционная религия — это неправильное понятие, оно опасное, потому что ну, вот, мы можем закрепить, скажем, в законодательстве, что традиционная религия — это та, которая существует на территории нашей с вами страны, скажем, больше 50 лет. Но, или там больше 100 лет. Это некая формальная, может быть, юридическая категория. А если говорить о содержательном, то да, можно отделить новые религиозные движения, или, скажем, можно отделить секты, деноминации. Ну, в типологии Эрнста Трёльча, например, да, церковь, деноминация, секта, институциализированная секта, новое религиозное движение или культ. У них есть определенные довольно специальные отличия в социологии религии. Наиболее простой ответ такой, что у новых религиозных движений есть одно поколение верующих, первое поколение верующих, то есть они не успевают сформировать постоянную традицию. Они состоят только из тех, кто вот услышали проповедь, услышали новую идею и пришли. То есть, скажем, их дети, их внуки не являются последователями, они не входят в эту традицию. Вот это самый простой способ отделить одну религиозную, там, традиционную или, скажем, существующую длительное время традицию, да, и новое религиозное движение, поскольку вы состоите только из вновь пришедших людей. Ну, это если коротко. Давайте еще один звонок послушаем. Алло, здравствуйте, говорите в прямом эфире.
Алло, здравствуйте. Да? А еще один, по-моему, критерий, может быть, для так называемых современных или новых религий, это их достаточно пластичность по отношению к другим религиозным верованиям. Так, например, вот одно из новых направлений, там, вот японских, я знаю, что там такая есть секта Махикари, да, она признает и Христа, и у них своя, конечно, теория насчет того, что Христос там прожил свою жизнь, остаток жизни в Японии, они могут чуть ли не могилу его показать в Японии. То есть они очень применяют, и опять же, по отношению к своим адептам, они приближают себя, по-моему, с помощью, в том числе, и аспектов традиционных религий.
Да, понятно. Ну, смотрите, это далеко не всегда так, и это явление, связанное как раз с тем, о чем я говорил, проникновение культур различных, поскольку в момент, когда представители разных традиций, разных стран, разных культур знакомы с существованием иных традиций, вам необходимо это объяснять. С японцами вообще отдельная история, потому что в Японии спокойно уживаются, скажем, христианство, буддизм и синтоизм. И это просто нормальное сочетание. То есть для японца нет проблемы в том, что он, скажем, женился в христианском храме, там практика его смерти будет связана с буддийским, там, синтоистским храмом, там, а рождение, соответственно, с буддийским или синтоистским. Вот это вот, этот микс, он вполне спокойно уживается, не вызывает никакой шизофрении. Нет никакой внутренней проблемы. И культура наполнена разными смыслами и образами. Во многом вот такая мифологическая идея, которая рождается, скажем, в современном массовой культуре в Японии, там, в той же манге, да, она напитана именно этим синкретизмом, возможностью сосуществования разных религиозных и мировоззренческих идей. Так вот, сегодня, когда человек знает о существовании такого количества религий, довольно трудно предложить ему эксклюзивистскую модель. Сказать, что нет, вот только у нас, только наша идея, только так достигается спасение. Это сложно. Гораздо проще, на самом деле, объяснить, что то, во что верим мы, это результат предшествующих многолетних, многотысячелетних традиций. Что на самом деле мы говорим о том же, о чем говорят христиане, но христиане немножко что-то не поняли, недопоняли, исказили, изменили. Мы говорим о том же, о чем говорят, скажем, мусульмане или говорят буддисты, но они вот поняли вот так, а на самом деле правильнее понимать вот так, но в принципе они тоже неплохо понимают. И это как раз такой синкретический подход, и появление таких синкретических культов, оно является важным веянием сегодняшнего времени. 8495-7373-94-8, телефон прямого эфира. Если есть вопросы, звоните, задавайте. Алло, здравствуйте, говорите в прямом эфире. Алло, 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 выключите приемник. Не-не-не-не-не-не. Значит, если звоните, выключайте приемник, потому что слушать эти помехи не хочу ни я, ни другие радиослушатели. Вот, и надо понимать, что возникает вот такое пространство, где различные культуры, разные идеи переплетаются между собой, они тесно завязаны одна на другую, и гораздо проще это предлагать. С другой стороны, есть альтернатива, есть другая сторона, апокалиптические культы, которые, как раз говоря, о конце времен могут заявлять о своей уникальности. Алло, здравствуйте, говорите в прямом эфире.
Алло. Да? Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, пожалуйста, вот такой вопрос. Да. Этнические группы, такие как цыгане, чуваши, говорят, у них вообще нет никакой религии. Такое возможно?
Почему
ведь
же нет?
Представители любого человечества преклоняются перед какой-то верой.
Понятно. Значит, да, спасибо. По поводу правильного употребления слов. Значит, не преклоняются перед верой. У них может быть вера, да, так как состояние религиозного, да, религиозности. Значит, да, у цыган есть религиозные, различные религиозные традиции. Часто цыгане принимают религию той территории, на которой они находятся, но при этом у них есть внутренние собственные традиции этнические, которые сохраняются. Мы могли, ну, отчасти это можно сравнить, скажем, с народным православием. Вот представьте, что у нас на территории России современной есть так называемая народная, вообще это вот такая народная религиозность, которую мы часто называем язычеством, не совсем корректно и неправильно, но она всегда живет. Какая бы, сколько бы интеллектуальной и сложной ни была бы религиозная традиция, всегда есть народные практики. Вот у цыган, как у кочевого народа, такой этнической группы, сохраняются собственные сотнелетние вековые традиции и практики религиозные. И они соединяются, совмещаются с той религиозной традицией региональной, где они находятся, которую они принимают. Довольно интересная история. В России есть одна замечательная исследовательница Ксения Павловна-Трофимова, которую, вот, может быть, стоит позвать в эфир и поговорить как раз отдельно про цыганскую религию, религию цыган, во что верят цыгане, как эти традиции менялись на протяжении веков и что они из себя представляют сегодня. Вот. Что касается чувашев, не знаю, чувашей не помню, кто ими занимался, но надо понимать, что этническая религиозность, которая часто называется язычеством, это явление общемировое. У этнической группы возникают собственные автохтонные такие местные религиозные традиции. И в этом смысле там можно говорить там, про греческое православие или русское православие. Хотя в основе богословские идеи могут быть одни, а богослужение может быть похоже, но могут существовать и существует на самом деле этническая специфика. И очень часто она лежит на фундаменте народной религиозности, в которой на самом деле могут сочетаться самые разные традиции, в том числе те, которые вступают даже в некоторое противоречие с богословскими традициями, с идеями, которые лежат внутри там, мировоззрения вот, этой конкретной религиозной традиции. Поэтому народов, у которых там, этнических групп, у которых не было бы собственной религиозной традиции, нет. Другое дело, что насколько светским, насколько секуляризированным является эта традиция, это общество, эта группа, там, потеряла ли она вот эти традиции в процессе существования, как многие там русские деревни и села. Хотя надо сказать, что мало какая деревня существует без собственных преданий, а многие деревни существуют со своими ведьмами, если мы говорим про, про Россию. Я ни в коем случае не утверждаю, что они обязательно являются там, настоящими ведьмами, действительно умеют колдовать, но вот это представление о том, что там в деревне есть какая-то своя ведьма, очень распространено. Вы можете это узнать, просто опросив знакомых этнографов, которые занимаются русской этнографией, то есть русской деревней. Это очень распространенная, очень известная вещь, не говоря о всевозможных преданиях и идеях. Но хотя сегодня в эру битвы экстрасенсов и в эпоху, когда мало кто не верит в гадалок и в колдуний, даже, наверное, такое пояснение не обязательно. Крайне популярная и распространенная история, от которой нам, собственно, никуда не уйти. А внутри этнических групп, конечно, развиваются подобные представления довольно активно, поскольку они хорошо традируются, они хорошо передаются из поколения в поколение, так что люди продолжают с ними жить и продолжают с ними существовать. На эту тему, кстати, есть несколько довольно любопытных, имеется в виду про народные верования, народные представления, есть на постнауке несколько сюжетов.